удаляться сразу там в Кушиот, почему праздник Шавуот, праздник дарования Торы связан с Герутом, то есть тем, что кто-то принимает иудаизм. Мы это видим в главе Итро, дарование Торы, названное именем человека, который был Гер. Мы видим это в сам Шавуот. Читается Магилат, история про то, как моавитянка Рут пришла и приняла иудаизм себе во вред. Поначалу, потом оказалось, что потом оказалось, что это было на пользу ей и всем остальным. Значит, дело вот, то есть, история Рут, в чем она заключается? Согласно не только тому, что написано в Рут, но и согласно Мидрашам. Мидраши говорят, что Рут была в своем народе дочерью царя, то есть у нее было все. То есть принятие иудаизма, в смысле как принятие Торы, означало для нее, что она приходит в чужую страну, где она никто, ничего не значит. И для того, чтобы получить элементарное пропитание, ей нужно было собирать колоски. Значит, тот самый Лекин. Да, известна заповедь Торы, что когда еврей в земле Израиля убирает урожай, то если серп его пропускает какие-то отдельно стоящие колоски, не захваченные в сноп, ну, как серпом режем, сноп харил. Если остаются отдельно стоящие колоски, отдельно два, он не имеет права их трогать. Оставляет для бедняков. Ну и об этом и говорится в Мегилат Рут отчасти. Да? То есть как Рут добывала себе пропитание. Шли жнецы по полю, а она вместе с другими бедняками, она шла за этими жнецами и собирала один настоящий колоски. Потом, дальше история говорит, когда Буаз, хозяин одного из полей, где она собирала колоски, увидел и оценил ее скромное поведение, узнал ее историю, оценил ее по достоинству, он ей разрешил идти вместе со жнецами и брать что-то больше. Вот. Что я хочу сказать? На самом деле это все очень глубокий машаль, аллегория. Смысл, который вот в чем. Что когда человек приходит получать Тору, это значит, что человек покидает мир, в котором он сын царя, в котором у него в руках все. И нет ничего такого, с чем бы человек не смог справиться. Потому что если как бы рассматривать человека как часть материального, человек, он самый настоящий король этого мира. И в этом мире, если рассматривать только с материальной точки зрения, человеку подвластно все. А когда он приходит за получением Торы, он приходит за получением духовных ценностей, которые настолько отличаются от этого мира, что выглядит он в этом духовном мире как бедняк. В духовных мирах явления присутствуют, существуют не в раздробленном виде, как они находятся в этом мире, разделенные на множество элементов, а там они существуют, как вот здесь говорит Рамхаль, бешлимут. Бешлимут. Так вот, лишенные возможности принимать Тору, как, допустим, ее могли бы принимать ангелы, человек вынужден в этом мире начинать с тяжелейшей работы. По отдельному колоску, как Рут, собирать какие-то знания, собирать постижения, которые могут в конце концов привести его, точнее не могут, они должны его привести к осознанию присутствия в этом мире Всевышнего. Это вещь настолько очевидная. Рамбам доказывал неоднократно и очень подробно о том, что существование Всевышнего доказывается элементарно из самого наблюдения за этим миром. Рамхаль тоже упоминает это неоднократно. Но интересно, что Рамхаль, он ни разу не привел в этом никакой аргументации в пользу того, что в этом мире существует Всевышний, что он один. Почему? Потому что в этом мире, при всем при том, что, как утверждает Рамбам, существует только аргументация, однозначно доказывающая существование Всевышнего, эта аргументация на самом деле она доступна человеку только если он хочет эту аргументацию осознать, или если Всевышний дает ему вот такой подарок. Вроде, так сказать, вот этого знания было о Кодеш, о котором говорит Рамхаль. Это та милость, которую как бы по аллегории Мегилат Рут, Рут как бы нашла в глазах Бааза, когда он разрешил, ты можешь идти вместе со жнецами и брать снопами. То есть ты можешь... Это все равно, что Всевышний даст возможность человеку в этом мире, несмотря на ограниченность его восприятия там, через органы чувств и ограниченность его способа мышления через логику, то это все равно, что Всевышний даст возможность человеку увидеть хотя бы какое-то явление целиком. И это будет означать, как здесь сказано, знание в полной ясности, лишенное всякого рода сомнений, и знание, еще раз повторюсь, знание цельное, которое предполагает осознание одновременно истоков и причин, явления, о котором мы говорим, не всех его порождений. Вот это Руах Акодеш. Это Руах Акодеш. То есть, в принципе, опять же, важно понимать, да, что когда мы говорим, когда Рамхаль или другие мудрецы говорят о том, что главная функция души, того уровня, который называется нешама, это высший разум, которым обладает человек. То есть он имеет в виду именно вот этот способ понимания, который человек может развить в Руах Акодеш. Да? То есть если человек обладает мышлением, достойным уровня, который называется нешама, это значит, что он способен получить, способен воспринять божественное знание, которое, в принципе, своим источником имеет нечто за пределами этого мира. То есть все время, пока мышление человека ограничено аналитикой, там, научным или, скажем, талмудическим каким-то аналитическим образом мышления, это значит, что разум человека ограничен, и по-настоящему вот высший уровень души, который называется нешама, он еще не принадлежит этому человеку. Божественная душа, то есть ее присутствие в человеке, означает присутствие божественного разума. А божественный разум – это как минимум уровень, вот который Рамхаль называет Руах Акодеш. Способность осознать, воспринять какие-то вещи целиком, без сомнения и без... Раз уж упоминали Рамбама, добавлю, тоже уже говорил неоднократно. То есть вся логика доказательств Рамбама, то есть то, как Рамбам доказывает существование Всевышнего, она сводится к тому, что человеческая логика, то есть логика человеческого разума, вот этого самого ограниченного чувственно, она обязывает признать существование источника, находящегося за пределами логики. То есть поэтому вся идея доказательств Рамбама. Он говорит, анализ окружающей действительности, анализ природы этого мира приводит к выводу, что источник этого мира находится за пределами его ограниченности, за пределами его логики.
Это Авраам же еще понял, как я.
Да, конечно. Это то, что сделал Авраам. То есть это, по сути, свое открытие Авраама. Потому что, опять же, согласно Мидрашам, открытие Авраама, оно в некотором смысле парадоксально. Кстати, вы правильно упомянули. Что Мидраш говорит? Как Авраам открыл Всевышнего в этом мире? Мидраш говорит о том, что увидел он замок, охваченный огнем. И сказал, что не может быть, чтобы у замка не было хозяина. То есть, он увидел мир, который с одной стороны упорядочен, то есть замок. С другой стороны, в этом мире много беспорядка, который не поддается логике вообще как бы существования этого мира. И его единственная мысль, к которой он пришел, это не может быть, чтобы у замка не было хозяина. То есть он как бы открыл существование Всевышнего от противного. И что дальше говорит Мидраш? Не может не быть. Мидраш говорит, аз яцец алав баалебира. Когда он... И тогда выглянул ему хозяин этого замка. То есть Авраам сказал, глядя на этот мир, не может быть, чтобы у него не было хозяина. На этом Ившар Левира было Бааль. Не может быть. Так Мидраш говорит. Ившар. Не может быть. Не может быть, чтобы этого замка не было хозяина. И дальше Мидраш говорит, и тогда выглянул к нему хозяин этого замка.
Получается, что утверждение, что невозможно сейчас открыть Авраама, ложно. Потому что его утверждение из двух частей состоит. Его невозможно и выглянул хозяин. Поэтому сейчас открыть Авраама возможно так же, как и тогда.
Нет, сейчас просто открытие Авраама, оно уже просто не имеет того смысла.
Раз но уж... оно не зависит от Авраама, как бы.
Нет, 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 нет. Подождите. Во-первых, я не досказал, что касается. То есть еще раз, что говорит этот Мидраш? То есть логически рассуждая, Авраам пришел к выводу, что не может быть, чтобы этого мира не было хозяина и творца. После этого хозяин к нему выглянул. То есть после этого к нему пришло пророчество. То есть настоящее знание о творце было ему подарено. А своими как бы рассуждениями он пришел только к тому, что его не может не быть. Теперь.
Это его выбор.
Теперь. Почему в наше время нельзя повторить подвиг Авраама? Потому что дарована Тора.
А смысл? Ну.
Было откровение. Мы живем в мире после Синайского откровения, после всех пророчеств. И сегодня открытие Авраама, точнее то, что во времена Авраама было величайшим открытием, достойным пророчества, сегодня оно у нас лежит на блюдечке. Есть заповеди, есть Тора. Открывай книжки, учи, исполняй заповеди, и все придет. Не нужно быть Авраамом, не нужно быть...
А он разве не получил знания от Шема, это вера?
О! Потом, наверное, получил.
А, потом...
Потом, да. Ну, вообще, так сказать, что за знания были у Шема и Веры, это вообще отдельная история. Но Мидраш говорит, что он открыл. Первое, к чему пришел Авраам, это не может быть замка без... Не может быть такого, чтобы у такого мира, в котором мы видим столько порядка, столько красоты, столько свидетельств о каком-то замысле, не может быть, чтобы у него не было хозяина. Но постичь хозяина, то, что он хочет от этого мира, то есть постичь более подробно, более детально, очевидно, из этого мира просто невозможно. И тут уже нужно откровение. Это то, что пришло к Аврааму. Топ, дальше. Вегины бедерек за исикин яним, маше бегедер аскаля тивит, ах бетер бирук, маше закарно. В исик гамин яним, маше эйн бегедер аскаля тивит, че ты сигам. Так вот, вот этим путем, в смысле, откровение, руах акойдеш, то, что называется Святым Духом. То есть человек может постичь какие-то вещи, которые он мог бы постичь и обычным, природным своим рассуждением, но может постичь и вещи, которые находятся за пределами возможностей природного рассуждения. То есть то, что как бы вообще выходит за рамки возможностей логического постижения. В умиклальзе атидут ванистарот, ну и в том числе он может познать будущее, или какие-то сокрытые вещи, то есть среди того, что невозможно постичь логически. То есть это важное такое здесь замечание. Дело в том, что во всей своей полноте логическим способом мир непостижим. Несмотря на то, что как бы происходящее в этом мире, на первый взгляд, если рассматривать детали, оно подчинено причинно-следственным связям и в каких-то местных, в каких-то участках, скажем так, всей картины познания, которая необходима человеку, можно действительно что-то понимать, опираясь на логику. Сама идея этого мира логически из того, что в этом мире происходит, не выглядит постижимой. То есть без откровений. То есть в том виде, в котором мир устроен сейчас. Хотя эпоха Машиаха, ясное знание, которое ожидается в эпоху Машиаха, обещает нам постичь куда более глубоко, также и логические связи этого мира, то есть показать, насколько, сделать явным, насколько все происходящее здесь, оно вело к одной точке, к открытию единства Всевышнего, все время, пока мы находимся здесь, в этом мире, без откровения, без кабалы, без прихода Илияву, ну, другим формам откровения, это просто невозможно. Просто невозможно. Веулам мадригот или мадригот немцубы давар, бен биньян коха шефа, нишпа, бен безман, гишафо, бен бедерах и геоли адам. Однако, да, то есть вот в этом общем, скажем так, во всей этой совокупности, да, откровений, которые Рамхаль назвал Руаха Койдеш, Святой Дух, есть в этом ступени, то есть это будет больше или... больше или меньшая степень откровений, как и с точки зрения количества, если так можно сказать, влияния, да? То есть, что человек постигает, время, когда он постигает, каким образом это приходит человеку, что ему открывается. Но что обязательно, да, то есть роднит все эти виды влияния, которые называются Руаха Койдеш, Святой Дух, значит, Бекулан тие ашпаа бедерех шиергишбо амушпа беберур. То есть в любом случае это должно объединяться тем, что приходит человеку влияние, присутствие которого или действие, которое человек ощущает, чувствует с полной ясностью. Ну, Рэб Хаим Виттель, да, то есть он приводит, например, один из способов Руаха Койдеш, что как человеку может пройти Святой Дух, это известный Гилуй Илияву. То есть человеку может прийти Илияву Анави и рассказать ему что-то. В Талмуде мы частенько встречаем. Всякий раз, когда в Талмуде написано «Ата Усаба», пришел тот дедушка, имеется в виду пророк Илияву. Мудрецы времен Талмуда, когда они свой Талмуд учили, они время от времени удостаивались того, что приходил к ним тот дедушка и отвечал на какие-то каверзные вопросы, которые у них возникают. Это вот способ достижения Руаха Койдеш. Способ достижения, или как бы способ, каким один из способов, каким человеку может прийти это самое откровение свыше. Главное, что здесь говорит Рамхаль, что когда приходит откровение, человеку всегда ясно, что это откровение. И у него нет никакого сомнения. Нет никакого сомнения. Здесь заложена некая опасность. Сейчас расскажу, на что похоже. Достаточно примитивная аллегория, но она, так сказать, действенная. Кто в детстве играл с закрытыми глазами, пальцами по руке? Знаете такую игру? Попробуйте на досуге. Надо закрыть глаза, а кто-то другой пальцами, значит, шлепает аккуратненько по руке. И нужно с закрытыми глазами угадать, когда дойдет до локтевого сгиба. И для того, чтобы победить в этой игре, нужно иметь терпение. Потому что где-то за несколько сантиметров, за 4, за 5 сантиметров, как-то нервное окончание у человека устроено, создается впечатление, что уже достиг локтевого сгиба. Кажется, что есть. Вот этот момент надо перетерпеть. Когда дойдет до локтя, то есть до сгиба, точно будет знать, что это оно. Наверняка. То есть есть ложное ощущение, которое можно воспринимать как истинное, ровно до тех пор, пока ты не получишь истинное ощущение того, что это происходит. То же самое с Руаха Койдеш. То есть человек... Точнее, не с Руаха Койдеш, а с некой иллюзией Руаха Койдеш. То есть человеку могут приходить в голову всякие вещи, которые самому ему кажутся откровением. И только на основании этого он считает, что это был Руаха Койдеш, но он может так считать только до тех пор, пока к нему не придет настоящий Руаха Койдеш. То есть когда придет настоящая ясность, это будет ясность.
А почему тогда Ехерский закрывал глаза руками, когда ему было видение? Он боялся, что слишком конкретно.
Это Ехескель, это пророчество. Мы еще до пророчества не дошли. Это пока только Руаха Койдеш.
Это пока только рух отводишь.
О, ахен одекаре, шо ешипа балефа адам шефа, ше емидугу, але тоху иньяны миньяним, ваф, ло иргиш бо амушпа, אלא כמו שנופלת המחשבה בלבבו, ויקרא זה לפעמים על הדרך הרחבה, רוח הקודש. ואתה רמח"ל זה שעשה בטרמי גברית. בוועת אישו, שתו פסרצה של אביקה, נברזו, אפסרצה. פריחודת ככו את הבלייניה, היא את הבלייניה סבישי, אנו פמגעת של אביקה פנית, פסטיץ', ככי תבישי, כתורון עוצ'ת. И он при этом даже не почувствует, что на самом деле это пришло свыше. А это просто как вот откровение. Или то, что люди сегодня называют интуицией. Ну, там, я не знаю, как говорит предание, как Менделееву во сне приснилась таблица Менделеева. Элек моше нофелит махшава бельбаво. То есть это происходит так, как будто бы вот просто вдруг появилась мысль в сердце. Появилась ниоткуда. Так что не может, человек сам не может проследить логических рассуждений, как к этому пришел. Но вы знаете, как логика работает. Геометрию учили. Образец логического доказательства – это евклидова геометрия. Но когда у человека бывает серьезная проблема, требующая решения, он очень часто получает решения, которые находятся за пределами формальной логики, которую он способен объяснить, как он пришел к этому выводу. Вот старался и понял. И это называется, ну, как бы в более широком смысле, тоже иногда называется руах акойдеш. Рамхаль подчеркивает в более широком смысле. Виленский Гаон говорит об этом в комментарии на Мишли, когда он говорит о том, что если человек старается исполнять заповеди и постичь волю этого Всевышнего, и постичь волю, да, Мишли говорит, так зерули то хахти и не авиюлахем рухи. Вернитесь к наставлениям моим, говорит Тора, как бы человека, и я тогда не сведу на вас дух мой. И Виленский Гаон объясняет, что когда человек очень старается исполнить волю Всевышнего, постичь ее, то приходит ему знание более глубокое, чем он может сам выучить. И это называется, как Гаон говорит, «Мигейн руах акойдеш», нечто похожее на Святой Дух. Нечто похожее. Чем это похоже, как я понимаю? Невозможно проследить логическую цепочку, как человек к этой мысли пришел. Но чем это отличается от настоящего руах акойдеш? Нет ясности. Нет ясности в самом знании. И самое главное, нет ясности в понимании, откуда это знание пришло. То есть, когда к человеку приходит руах акойдеш, он 100% знает, что это руах акойдеш. Не догадывается. А точно знает, что это был руах акойдеш.
Это руах акойдеш зависит от исправности человека.
Конечно. Конечно. То есть каждому достаиваться на своем уровне. Рав Хаим Виттель пишет в книге «Врата святости», что каждый должен стремиться к этому. Что человек сотворен не для того, чтобы быть таким, как он есть, даже в этом мире. А каждый человек, он должен стремиться к тому, чтобы удостоиться постижения, которое называется руах акойдеш. Каждый обязан к этому стремиться. Так говорит Рав Хаим Виттель. Это не каждый удостаивается этого, это понятно. Может, и вообще никто. Я говорил уже об этом. И есть на этом пути капканы. Как сам Рав Хаим Виттель говорит, заклинали ангелов, да не тех, из нижних миров, в которых истина перемешана с ложью. А ангелы могут еще и смеяться над человеком, когда он их заклинает. Вот. Сами мудрецы, как говорит Рамхаль, это в более широком смысле такое как бы навеянное знание, даже без ясности, могут называть Руах ха-Койдеш. Или еще мудрецы это называют Ашпаа Нистерет, скрытое влияние. Скрытое влияние. Так вот, если вернуться к Рамбаму и к его доказательствам существования Создателя, единства Создателя, совершенства Создателя, ну, так аккуратно скажем, с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день я убежден, для того, чтобы действительно понять, что есть у этого мира Создатель, нужно как минимум ашпаа нистерет. Нужно быть достойным того, чтобы хотя бы самому себе доказать, что существование Создателя неизбежно. Это можно было бы назвать ашпаа нистерет, скрытым влиянием. Но без него, то есть если просто взять человека, да, взять атеиста и давайте я сейчас докажу, что есть Бог. Бесполезно заняться. Очевидно, что не работает. О, даже без агрессии. Даже без агрессии. Ну или, я не знаю, есть еще другой вариант. Можно взять не атеиста, можно взять религиозного человека, верящего в единого Создателя, ну, например, считающего, что пришел какой-то другой пророк или еще кто-то и отменил как бы прежнее пророчество. Точно так же, как Рамбам доказывает существование Всевышнего и его совершенства, точно так же он доказывает, что он не может передумать. Нет, не может такого быть, чтобы Всевышний однажды передумал и избрал другой путь. Ну вот попробуйте доказать, что Всевышний не может передумать.
Это вообще не показано. Это не из образа показывается.
Вот. Так нет, я же говорю, что это из области. Как бы из 13 основ веры Рамбама это однозначно вытекает. А Рамбам он обосновывает.
Это можно просто принять или не принять, или действительно так, чтобы это знать точно.
Еще раз, Рамбам приводит аргументацию. То есть аргументация. Но эта аргументация, она действует только на того, кто хочет это. Кто хочет услышать.
Кто по ту сторону от этого.
Кто достоин. Кто достоин этого. Интересно, что Рабейну Хай, он не то, что не исключает, он не отменяет эту аргументацию. Он говорит, что каждый еврей, который служит Всевышнему, он должен самому себе доказывать о том, что Создатель существует. То есть он должен стремиться к этому постижению через доказательства. То есть он должен прояснять это знание. Это не должно быть там просто вера. Да? А как говорит Рамбам, как говорит Рамхаль, каждый еврей обязан верить и знать о том, что есть у этого мира хозяин. Верить, ну понятно, да? Что значит знать? Зачем верить, когда знать? Зачем знать, когда верить? Вот верить – это верить. Как бы отдельная тема. А знать – это значит осознать это. Использовать аргументацию. Но аргументация сама по себе не работает. И знание это приходит как ашпаа нистерет, как скрытое влияние. Ну и это может быть достаточно ясно. Как про Авраам. Про Авраама сказано. Аз яцица лавгаля мира. То есть, когда человек прикладывает все усилия своей логики, все усилия своего разума для того, чтобы понять это логически, Всевышний ему открывается. Нужно только захотеть. Вообще, с точки зрения Каббалы, понятие разума, это всегда находится выше, чем собственно человек. То есть, как бы, истинный разум не является изначальной, исходной принадлежностью человека, который приходит в этот мир. То есть, к разуму, к истинному разуму нужно присоединять себя.
А это нет? Не рух.
Конечно, это оно и есть. То есть человек как бы живет, совершает выбор, чувствует, анализирует этот мир на уровне, который называется рух. Ему нужно как бы удостоиться, зацепиться за собственную нешаму. Есть божественный разум. Об этом-то, в общем-то, речь идет. Так или иначе. Если не роха койда, то хотя бы ашпа не стерет. Хотя бы сокрытое влияние. Потому что истинный разум, о котором мы говорим, в смысле божественный разум, он находится за пределами логики. То есть он оторван от телесных и чувственных ограничений, связанных с человеческим телом.
Это уже уровень.
Это уровень нишама. Это может быть краткосрочно, более там долго, то есть находиться как бы в состоянии вот такого осмысления постижения.
Но там все-таки есть логика, это не просто...
Не-не-не, там логика, видение. Она там не нужна, это не...
Это видение, тогда это не разум, собственно.
Не-не, это и есть разум, дорогой. Это и есть...
Тогда?
Вот я же и говорю, так сказать.
Разум — это постижение, это восхождение.
Нет, это... еще, вы путаете сейчас...
Или это просто видение?
Вы сейчас путаете разум с логикой.
Логика — это инструмент разума.
Логика — это инструмент разума вот в том виде, в котором человек имеет эту логику в этом мире. Но цель человека, она выйти за пределы логики. И осознавать, постигать вещи за пределами обычной логики.
Это нужна божественная логика.
Вот, не логика, это называется божественный разум.
Божественная логика не существует.
Как-то по-другому назвать, потому что разум — это разум. Это способ восхождения.
Ну, по-русски разум, но там нельзя. Не иврите есть. Не иврите есть.
Да. Он все понял.
Я как бы не... Я поэтому и говорил несколько раз, божественный разум. Когда мы говорим про божественный разум, имеется в виду нечто, находящееся за пределом логики. Конечно, разум. Но не логика.
Что-то общее с животным разумом.
С животным?
Ну, я имею в виду то, что называется небожественный разум.
Всегда все явления, они связаны между собой. Вот. То есть, когда мы говорим об логическом мышлении, мы можем разделить логическое мышление по уровню абстракции. Опять же, Виленский Гаон в комментарии на Мишли, он говорит о том, что у человека есть три разума. Три вида сехеля. Сехель маасии, то есть это разум, который связан с действиями, с логикой. Сехель мусари, разум этический. То есть на этом уровне разума человек определяет, какие качества душевные хороши, какие плохи, каких стоит придерживаться. И есть уровень разума, который он называет цехель и юни. И говорит про него только одну вещь. Вубы елух кахавим. И это разум, который размышляет о движении звезд. То есть есть у человека способность к разуму логическому, да? Высшего уровня абстракции, который, ну вот так вот его Гаон назвал, о движении звезд. Много вы знаете людей, которые рассуждают о движении звезд, ну, кроме астрономов. Галина кивает, она много знает. Ну, так это же, это специальная компания, которая, да? Илух Кахавин. То есть есть высшая абстракция человеческого разума, которая заставляет его однажды поднять голову к звездам и начинать искать смысл жизни.
Но тогда есть божественная логика, то, что можно назвать божественной логикой.
Секундочку, да, то сказать. Вот наличие вот этого разума, вот этой логики, которая называется Секель Юни, то есть она делает человека способным, как бы дает ему надежду, то, что он может присоединиться через это к настоящему божественному разуму. Но божественный разум — это следующая ступень.
Но это разум, это не что-то другое.
К разуму, конечно.
Не видение, не...
Но нет другого названия.
Не осязание, не обоняние.
Это и есть настоящий разум. Видение тоже. Видение тоже. Видение. Что Рамхаль? Видение. Пусть будет видение. Да?
В смысле, это не одно из органов чувств, это именно как бы...
Рамхаль говорит об этом в Даат Вунот. То есть есть... видение душой, говорит Рамхаль Датуна, оно совершенно другое, не похожее. Да. Не ограниченное телесностью органов чувств, посредством которых человеку приходится видеть сейчас. Совсем другое. И мы даже не можем себе представить, чем вот это вот видение душой, оно... Чем оно отличается, чем оно похоже на обычное физическое видение. Вот. Так вот, я думаю, что вот это видение души, о котором говорит Рамхаль, это и есть пророчество. И уж тем более, тем более, понятно, что Руах ха-Кодеш, он тоже относится к видению. И тем не менее, это тоже разум. Потому что здесь Рамхаль говорит о том, что это разум. Вообще, само по себе понятие видения или видения, я на самом деле не очень понимаю разницы, то есть оно имеет отношение, оно имеет непосредственное отношение к разуму, или разуму. Глаза – это орган чувств, который прямо вот непосредственно связан с мозгом. О, нахон ахахам и навдорошо, да? Глаза мудреца в голове, совершенно верно. Вам нам, лимала микользе, ешь мала ахерет. Мы закончили, как бы, да? Закончили обсуждать то, что Рамхаль пишет по поводу руаха кодеш. И дальше он говорит, однако выше этого есть нечто другое. Есть другая высота. Другая высота. Вегинаво. И это пророчество. Сейчас надо обратить внимание пристальное, чем все-таки пророчество отличается от руаха кодеш. После того, что мы сказали Руах ха-Кодеш, что можно добавить сюда еще? Вот. Тем не менее, Рамхаль говорит, есть другой, более высокий уровень, и это пророчество. Виньяна шииги ядам вейт кашер бабойр из барахшмов вейт дабек бод викут мамаш. То есть, а смысл пророчества, суть пророчества, оно заключается в том, что человек достигает связи со своим Создателем, единства с ним. Или причастности, двикут. Двикут мамаш, да, то есть это человек буквально достигает единения с Создателем. Бы офен шиергиши дабкут ваисик машу миддабэкбо, то есть так, что он почувствует вот это единение с Создателем. Вот смотрите, почувствует. То есть все, что говорилось до сих пор, касалось исключительно разума. А здесь мы говорим о чувственным ощущением единения с Создателем. То есть это чувство. Это удивительная вещь. То есть в мире, правда, в предыдущем абзаце Рамхаль тоже говорил про чувство, в смысле, что человек чувствует, что это истина. Но, значит, при чем тут чувство? Сейчас надо объяснить. То есть у человека есть свобода выбора в этом мире. Именно из-за того, что у него есть противоречие того, что он может постичь разума, осознать присутствие Всевышнего, заповеди, необходимость исполнять их, и чувственным восприятием этого мира. То есть все время, пока мы говорим об обычном постижении человеком присутствия Всевышнего в этом мире, это постижение ни в коем случае не касается чувств. В этом вся проблема. Весь мусар после Рава Салантера, он идет по пути, что человеку необходимо дать какой-то заменитель чувственного ощущения присутствия Создателя в этом мире. Почему человек, скажем, боится, что его может ударить электрическим током? Написано, не влезай, убьет. Никто туда не лезет. А в Торе написано, не делай так-то, смертью умрешь. И из поколения в поколение, да, люди экспериментируют с этим. Почему? Причем я не говорю про какие-то вещи, которые человеку мне очень нужны, очень хочется. Да? Прямо, так сказать, он страстью воспылал. Совсем не обязательно. То есть люди совершают преступления, которые как, даже с точки зрения логики этого мира ничего такого особо не приносят. Делаю, потому что могу. Вот у меня есть такая возможность, да, почему нет? То есть человек может отказаться от огромного количества удовольствий из одного только сомнения, что это может привести его к смерти. Малейшая опасность. Ну, как бы известный пример, да? Не знаю, то есть человек очень любит Кока-Колу, ну прямо вот. Да? Ему сообщили, что кто-то отравил одну бутылку Кока-Колы из миллиарда. Так он не будет покупать Кока-Колу. Попьет Пепси пока, так сказать, выяснится. Он с легкостью от этой Кока-Колы откажется из-за какой-то миллиардной доли, да? Что он может от этого умереть. То есть, а когда человеку говорят, серьезному ученому, да, смотри, так сказать, отсутствие или присутствие Всевышнего никто толком не доказал, да? То есть мы все время живем под сомнением, а может таки действительно Бог есть там, да, и вдруг он накажет, то есть и чем такой человек рискует? Будущим миром, то есть он ставит на одну чашу весов мимолетное удовольствие этого мира, а на другую там вечность, ну или даже если не вечность, там какие-то неимоверные страдания в геноме. Человек с легкостью, да, геном, подумаешь, не доказано, ничего себе не доказано, да? А кто видел, а кто попробовал, да? На будке написано, не влезай, убьет, он не спрашивает, кто попробовал, да? Он просто не заходит. А здесь, как бы, пророки, традиция, тысячи лет человеческой истории, говорят, накажут. А кто попробовал? Почему? О, так вот Рабби Исраэль Талантер, он объясняет, все дело в том, как работает фантазия человека. То есть есть вещи, которые он может представить себе на уровне ощущений, то есть вещи знакомые. То есть смерть от яда, от электрического тока, от волка и от прочих неприятностей, страдания от этого человеку близки и понятны. Он знает ощущения, которые от этого возникают. Это для него мургаш. Даже если он знает об этом только теоретически, это относится к области чувственного восприятия. А наказание геенома, они находятся за пределами чувственного восприятия. Награда будущего мира, вечность, она находится за пределами чувственного восприятия. О. А здесь Рамхаль говорит о чем? Что человек, который достигает уровня пророчества, то есть он достигает единения со Всевышним, которое чувствует.
Так же явно, как у Бога.
Совершенно верно. Об этом и речь. Причем это надо понять вообще. То есть наслаждение будущего мира, который нам обещает Тора, они включают в себя все чувственные наслаждения этого мира, которые только можно вообразить. И больше их тоже. То есть, это здесь, да, когда чувственно мы находимся в физическом мире и только мысленно можем находиться в духовном, будущий мир выглядит как что-то очень-очень абстрактное. Поэтому осознание существования будущего мира связано с высочайшим уровнем абстракции мышления, как рассуждать о ходе звезд. А чувственное восприятие награды духовного мира или наказания, не дай Бог, которое может быть в геноме, у человека нет. По-простому, изначально. Но вот пророчество – это уже уровень, когда человек чувственно ощущает единение со Всевышним. То есть это как будто бы само тело человека, оно становится уже не совсем таким, каким оно ему изначально дано в этом мире. А так оно, в конце концов, и должно произойти.
Но это решает его свобода выбора?
Ну, конечно. Кому нужна эта свобода выбора вообще? Конечно, какая может быть свобода выбора? Даже на уровне Руаха Койдеш, если только приходит ясное знание, какая свобода выбора? Я забыл как бы отметить, да? То есть, вот, когда мы говорили о мусаре, да, о том, что говорит Рав Салантер. То есть мало того, что человек не воспринимает награду в будущем мире или наказание чувственно, есть еще проблема в том, что логически это невозможно 100% доказать, всегда есть сомнения. То есть есть сомнение на отсутствие способности, возможности чувственно восприять, то есть это как бы заходится за пределами фантазии, то есть это дает человеку свободу выбора, то есть возможность избежать этого. Ясного подчинения, стопроцентного подчинения воле Создателя. Если бы только представление о том, что Создатель существует и Он дал заповеди, если бы оно было 100% ясным в этом мире, без всякого сомнения, это одно уже лишило бы человека свободы выбора. Просто лишило бы.
Не дает возможности человеку заработать в этом мире себе?
Конечно. Не дает ему возможность пройти тот путь, который он должен пойти. Но если же пророчество приходит к человеку, значит, Всевышний знает. К этому человек должен стремиться. Если хотите, другими словами могу сказать, в этом нет как бы никакой тайны, что самое лучшее, что человек может сделать со своей свободой выбора в этом мире, это избавиться. Потому что настоящее принятие Торы – это принятие ее вне свободы выбора, выше свободы выбора. То есть у человека есть свобода выбора двинуться по пути принятия Создателя и исполнения его воли. Но когда он уже идет на этом пути, он должен стремиться к тому, чтобы исполнять это как единственный возможный образ жизни. Но ни в коем случае не... То есть в какой-то момент свобода выбора, она становится помехой. То, от чего надо избавиться. Заповедь, которую я делаю из одолжения, а мог бы и не делать, это еще не та заповедь, ради которой человек в этот мир пришел. По-настоящему исполненная заповедь, это заповедь, которую человек воспринимает как неизбежность и единственный способ жизни. То же самое касается запретов. Отказ от совершение чего-то запретного на самом деле только тогда является отказом, когда человек делает это без малейшего сомнения. То есть вот это состояние свободы выбора, это только начальная точка, из которой человек начинает свой путь к исправлению. А идти он должен к полному освобождению от свободы выбора. И я уже говорил, что на каком-то этапе религиозной жизни свобода выбора становится обузой. В широком смысле этого слова. То есть настоящий, то есть по-настоящему движущийся как бы по религиозному пути человек, он должен возненавидеть свою свободу выбора на каком-то этапе.
Как недуг, да.
Совершенно верно, как болезнь. Как то, от чего нужно избавиться.
Не будет ли это уход вправо, правой клипой, скажем так?
Нет.
А то залипнешь на Всевышнего.
Нет.
Будешь наслаждаться.
Смотрите, есть такая история, которая она как бы не... Агада, если не ошибаюсь, это в Геморе Шаббас, не помню, как звали мудреца, в общем, поймал он ангела, да, поймал его, вот как мы в прошлой главе учили, да, поймал его, и сказал ему: не отпущу, пока ты мне не покажешь мое место в Ганейдене. Тот его, значит, показал его место в Ганейдене из-за забора, так там написано, то есть как бы со стороны. По-моему, это был Рабби Зейр. Ну, неважно. В общем, ангел зазевался, мудрец исхитрился, перескочил через забор, да, и занял свое место. Так вот, смысл этой агады как раз в том, что человек, так сказать, перескочил через те испытания, которые он должен был еще как бы пройти по замыслу Всевышнего, и занял место. То есть лишил себя возможности дальнейшего роста. То есть как бы. Я, конечно, не говорю про заклинание ангелов и перескакивание через забор в Ганейдене, даже если кто-то найдет способ, как это сделать. Но в принципе я говорю об отношении, о понимании, да? что в принципе свобода выбора, она должна на определенном этапе роста осознаваться как проклятие. Как Шамай говорит, как Алоха установлена, что лучше бы человек не рождался. То есть это
лучше бы не работал.
В том смысле, что тяжело. То есть это состояние, оно тяжело для человека. Плохо. В этом нет ничего хорошего. Более того, в Датвунот Рамхаль объясняет, что мир служения и мир наслаждения, их невозможно смешать. Потому что невозможно наслаждаться будущим миром и всем добром Всевышнего все время, пока у человека есть хоть какой-то намек на свободу выбора. Это страшный недостаток. То есть это свидетельство страшного недостатка человека.
Сейчас такое число нет. Храма нет, соответственно.
Ну, Руах Акойдеш остался.
Соответственно, на этапе Руах Акойдеш там уже человек в наше время может достичь.
Да, так Рабхам Виттель говорит, что это
может. То есть тогда можно освободиться от свободы выбора сейчас.
Конечно. Конечно. В этом смысл всего учения Кабалы. В этом смысл на самом деле всего учения Кабалы. Все это учение, оно имеет на самом деле одну цель. Привести человека к настолько ясному осознанию замысла Всевышнего в этом мире, что это избавит его от свободы выбора.
Они должны как-то дополнять друг друга, рух обучающие и пророчества.
Давайте про пророчество еще почитаем, в то же время. Правда, у нас сегодня нет батареи, которые нам урок прервут. Топ. Так вот, выше этого есть другой уровень. И это пророчество. Да, смысл его в том, что человек достигает единения со Всевышним, которое ощущает вот это состояние единения со Всевышним. Это просто человек. Фактически, если мы не говорим о пророчестве Моше, это человек, он присутствует уже не в этом мире. Здесь, по-моему, Рамхаль это не говорит, но он в Датвунот это объясняет, что вообще-то для обычных пророков состояние пророчества сопровождалось неким состоянием транса, похожего на сон или что-то. То есть человек жил уже не в этом мире. То есть освобождался от физических ограничений своей способности ощущать, чувственно воспринимать какие-то вещи. И это фактически означало, что он ощущал присутствие Всевышнего. То есть все время, пока человек видит физическими глазами, он не увидит духовными. Все время, пока я ощущаю этот мир, осязаю его через кожу, нет возможности осязать духовное. То есть и пророчество для большинства пророков, кроме Моше, это отдельная как бы история, оно означало в том, что означало то, что как бы связь, да, души с телом прерывалась настолько, что душа начинала воспринимать, да, воспринимать чувственные образы без физических органов чувств. Понятно? И поэтому пророчество, оно напрямую связано с видением, то есть это буквально видение. Если Руах Акойдеш, Рамхаль говорит, что это такое влияние прямо в мозг, да, то пророчество приходило к человеку через видение картин, вот таких же ясных, как будто бы он увидел глазами, через восприятие слуховых образов, то есть он слышал речь, как будто с ним кто-то разговаривал. Точнее, просто Всевышний с ним разговаривал, он слышал. Не галлюцинации. Это видение.
И через сон тоже, да?
Сон, мудрецы сказали, 1/60 пророчества. То есть это состояние, которое похоже на пророчество тем, что душа немножко отрывается от тела.
Нет, но вот во время сна, если тоже пророчество может быть.
Ну, это вещий сон, это не пророчество. То. Так, секундочку. Так вот, человек постигает то, к чему, ну как бы, с чем он достигает единения, а именно слава Всевышнего. Сегодня нет у нас времени объяснять снова, что такое слава Всевышнего. Обращайтесь к другим урокам. Альдерек шеневер лифним, путем, который будет объяснен дальше, вие адавар барурцло умургашмину бли сафекклаль, то есть человеку ясно, совершенно, да, что он достигает единения со славой Всевышнего, без всякого сомнения, да? Кедерек шило истапек бы давар гашми шер гешу бы хошов. Подобно тому, как он не сомневается в каких-то материальных предметах, которые воспринимает своими чувствами. Ну вот как. Я схватился руками за стол. Вот. У меня нет сомнения, что я за него держусь руками. Так вот. Вот это состояние пророчества. Это не руах акойдеш. Это что-то совсем другое. Вегина и карана вагуши и сика двейкус веакешер азе одобы хаим. И в этом главная идея, как бы главное свойство, главная сущность пророчества, что человек постигает вот это единение и связь со Всевышним еще при жизни. Понятно? Еще при жизни. То есть о чем мы говорим? Что вот это вот чуть ли не физическое ощущение близости к Создателю, ну то есть на уровне чувств, которое человек по-простому способен достичь только после того, как душа покидает тело. И вот говорит Рамхаль, в этом главная идея пророчества, что еще при жизни в этом мире человек начинает ощущать близость к Создателю так, как будто бы он уже находится в другом мире. Шизеу шлемут гадоль вады, конечно же, это очень высокий, это высокий уровень совершенства человека, еще не конечный, да? В конечном итоге человек должен оказаться в духовных мирах вместе с телом. Как Моше, когда получал Тору, или как Ильёву, когда поднялся живым на небо. Да? Но даже между тем состоянием, в котором человек обычно находится в этом мире, и тем, что он может, тем, что ощущает его душа после смерти, в смысле, когда тело лежит в могиле, уже есть колоссальная разница. Это, вот это главное. Да? То есть об уровне совершенства, которого человек достигает в состоянии пророчества, говорит о том, что он способен чувственно ощущать близость к Создателю. То есть его органы чувств, они работают не связанные телесными ограничениями, а не один только разум, как это было в Туахакодыш. Это главное. Вулам итлавели за идиот в аскалот. О да, конечно, этому сопутствует постижение и знание. То есть знание и постижение – это не главное в пророчестве. Главное в пророчестве – это единение. Киамнам ясикаль едезе няним амитеим в них вадим меот. Конечно же, в таком состоянии человек постигает истину и очень возвышенные явления. Миситрейса да тот шеляко душборуку. То есть он постигает тайны Всевышнего. В смысле, тайны это то, чему Всевышний не позволяет открываться обычным способом в нижнем мире. Ваесигам ваберур, и постигает он их с ясностью. Бедереха аскала анишпадши захарна. То есть он постигает вот именно таким как бы навеянным, наведенным знанием. Бьютер кох мибали руаха койдыш. Конечно же, с большей силой, чем это просто происходит, когда человек получает Святой Дух. Да? И мы еще объясним это с Божьей помощью. Но что не только здесь, Рамхаль подчеркивает, что знания сокровенные и даже знания о будущем, это не суть пророчества. Это его как бы
побочный
эффект. Да? Не побочный, да? То есть в том, что делает Всевышний напрямую, вот в таком виде, как пророчество, это не побочный эффект, но это не главное. То есть смысл пророчества не в знании, не в постижении, а в достижении единения с Создателем. И главное в этом – это ощущение этой близости. это ощущение близости.
То есть это то, ради чего стоило бы...
Да это ради того, это ради чего человек живет. Это то, что говорит Рабхай Виталь в Шарик Душа. Человек создан для этого. Он там буквально как будто бы дискутирует с кем-то. Вот тут некоторые говорят, что в этом мире пророчества там не может быть, или не нужно, или что-то такое. Да чушь это все. Человек создан ради этого. Живет в этом мире для достижения этого состояния.
Ты почему надо стремиться в этом мире? Пророчество или Бога?
К совершенству.
А обязательно? Да. А может,
конечно.
Что Роха Койдыш перескакивает, но... становится сразу?
Или... Без Роха Койдыш достигает пророчества?
Ну да, перескакивает. Или это
постепенно? Я не...
Как Всевышний посмотрит.
Я думаю, что по-всякому бывает, да, но я, к сожалению, не знаком только. Не с одним товарищем. Не с одним пророком, да, чтобы выяснить.
Тогда Роха Койдыш, там сразу пророчество.
Ну, это не совсем так. То, давайте сейчас закроем эту тему, но дальше не будем. Дальше серьезная вещь начинается об инструментах пророчества, это надолго, поэтому мы это отложим на через месяц, да? Через две недели назад.